Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня, как, впрочем, и часто по понедельникам вечерами. Станислав Крючков и Марина Максимова. Это очередной спецвыпуск, в котором мы будем продолжать говорить с лидерами политических сил о битве за Мосгордуму. И наш гость сегодня – председатель одной из таких сил, председатель Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов. Анатолий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас впервые в программе человек, который открыто призывает к революции. Я зашел на сайт вашей партии, там говорится, России нужна зеленая революция. Что это такое?
Ну, безусловно, да, мы в Санкт-Петербурге, по-моему, даже на «Эхо Москвы» это точно провели большую пресс-конференцию и заявили о необходимости зеленой революции. Но это имеется в виду, конечно, революция в сознании отношения к природе, к семье, к здоровью, ко всему, что окружает нас. И России необходим импульс развития. И, безусловно, это сейчас проблема и климатические проблемы во всем мире, которые выходят на первое место, и в Европе там наводнение, 45 уже жара, у нас наводнение по всей стране. Это и климатическая проблема, проблема и воды, и очень много проблем. И Россия могла бы быть лидером, лидером среди стран всего мира, вот именно совершив именно зеленую революцию и в технологиях. Ну, это, в общем-то, достаточно понятно, но Питер нас поддержал.
Ну, а мы близко подошли к тому, чтобы эту революцию как-то в сознании предпринять, осуществить, совершить?
Ну, вы знаете, в принципе, все взаимосвязано. Все взаимосвязано и политика, и экономика, и зеленая проблематика. И, ну, мы считаем, и всегда мы говорили, и, что главная проблема в стране, у нас в России, конечно, отсутствие независимых средств массовой информации. Вот именно независимых, которые, как вот Европа, она пришла, в общем-то, и к зеленой проблематике, и как партии зеленых, в общем-то, вышли на ведущие позиции в Европе, в Германии, сейчас вторая партия, вот именно через средства массовой информации, независимые. Ну, вы понимаете, что нужно поднимать эту тему. У нас часто проблема экологии сводится вот уборка мусора, посадка деревьев, ну и там экологическое воспитание, то есть оно... Такие темы, они простые, они должны быть на автомате происходить. Мусор нужно, эту тему подняли, она, конечно, должна решаться на уровне ЖКХ. Мы ее подняли на уровне государственной политики. То есть, вот, не знаю, вам, может быть, я считаю, ваша радиостанция, возможно, единственная СМИ у нас в России, которая, ну, независимая. А остальные все, в общем-то, они будем...
Ну, как будем без обиняков, собственно, поднимать все эти вопросы. Наши эфирные координаты, при помощи которых присоединяются к нам радиослушатели прежние, это СМС на номер плюс 7985-970-45-45, Twitter аккаунт вызван, Viber, WhatsApp, Telegram и чат основного канала «Эхо Москвы», где уже сейчас идет трансляция. А как определить, собственно говоря, идеологическую базу зеленых, потому что, ну, довольно много партий, во всяком случае, декларирующих экологическую направленность, есть в нашей стране, или организации движения, есть фракция в «Яблоке», Альянс зеленых. Вот в чем принципиальное отличие ваше, да, и какие тезисы, ну, являются для вас такими базисными, опорными для того, чтобы, ну, успешно участвовать в выборной кампании, которую мы сейчас все наблюдаем, в том числе в столице?
Ну, безусловно, базисная основа партия «Яблоко», она, в общем-то, нам близка, понятна, и мы ее разделяем, эту политику, и, ну, в общем-то, с «Яблоком», будем так говориться, понятно. Но партия «Альянс зеленых», ее не существовало и не существует. В последнее время, конечно, коммунисты перешли на экологическую тему, они очень перехватывают в регионах экологическую проблематику. Ну, по идее, все партии, вот мы встречались, вот такой Аркадий Иванович Вольский был, такой великий человек, я считаю, он возглавлял вместе, вот Юрий Михайлович Лужков и Вольский, они возглавляли Совет мудрецов. Была такая, как говорится, с Японией. Мы однажды в Вольске встречались с большими руководителями политическими. И это Япония, и Вольский говорит, вот Панфилов у нас председатель партии зеленых. А у вас есть партия зеленых в Японии? Они удивились, нет, у нас в Японии нет, у нас все партии зеленые. Вот дословный ответ был, у нас все партии зеленые.
А у нас нет?
У нас, но...
Ну, вот на ваш взгляд.
Ну, вот я сказал, яблоко, оно, конечно, безусловно, исповедует такие же принципы, которыми мы согласны. Но Единая Россия, она пыталась эту тему поднимать, и сейчас вот в этой избирательной кампании, допустим, вот в Хабаровском крае, достаточно серьезная избирательная кампания, они снимают нас с выборов, потому что в законодательное собрание, потому что эта тема, она мешает партии власти набирать голоса, и Единая Россия не разыгрывает экологическую программу в силу разных причин. А вот сейчас я говорю КПРФ. КПРФ активно практически по всей стране эту тему разыгрывает. И в Москве тоже.
Вот в Хабаровском крае, что там камнем преткновения становится? Не тот самый пресловутый лес Кругляк, о котором нам президент не раз говорил?
Ну, в Хабаровском, не в Хабаровском, но то, что на Дальнем Востоке вот эта проблема, она стоит там поперек горла тем, которые, черным лесорубам или там коррупционерам, она стоит. Ну, и в Хабаровском крае, я тоже думаю. Но здесь связано, с тем, что они же проиграли выборы губернатора, когда стал другой губернатор от ЛДПР, и они боятся, что на этих выборах вообще ничего не возьмут, и поэтому они всем партиям там не дают развиваться. Это электорально, чисто электоральная борьба.
А вы сказали, сняли. Что это значит? Что именно произошло?
Ну, тоже по подписям. У нас же, в принципе, один подход. И претензии к сборщику, к подписям. А к подписям это можно... Вы, по-видимому, знаете эту тему не хуже.
А вот тут еще новость последнего часа. Сберком отказал в регистрации, в том числе представителям вашей партии, на выборах в парламент Севастополя. Там тоже история с подписной кампанией, да?
Ну, там уникальная история. Я такого даже еще не встречал. Там, значит, вот подписные листы. Они взяли какого-то юриста, который был в прошлых выборах член избиркома, то есть опытный, хотя мы... И у них в подписных листах, вот где подписывается человек, они там не указали год рождения в типографии. Получилось так или это кто-то им внедрил, до конца мы еще не разобрались. То есть, по-моему, в Москве тоже какие-то проблемы есть, у кого-то счета, по-моему, вот я читал, Алексей Венедиктов говорил, что номер счета, по-моему, ошибки есть. Угу. А там, хотя на каждого сборщика подписей есть нотариально заверенный документ. Сейчас каждый сборщик подписей, прежде чем подписываться, он у нотариуса заверяется, все паспортные данные. То есть, в принципе, комиссия могла бы потратить 5 минут, просто этих там 20-30 сборщиков посмотреть нотариально заверенные документы, и то, чтобы год рождения, смысл этого документа, чтобы не было там 16-17 лет, то есть, чтобы откуда это возникла норма, она, конечно, такая вообще не играющая. То, что иногда там подписывались люди, которым не было 18 лет. Угу. Вот из-за этого ввели эту норму, а потом ввели еще нотариально заверенный документ, а сейчас вот из-за этой нормы, которая она вообще не нужна никому. Ну вот нашу партию и партию Родины снимают выборы в Севастополе, и там у нас достаточно серьезные позиции могли бы, конечно... хотя в суд, будем в суд обращаться.
Но вот вообще сам этот подход на выборах в региональные парламенты, заключающийся в необходимости собирать подписи, пропорционально числу избирателей, он вам не кажется устаревшим? Это необходимая, на ваш взгляд, процедура? Коль скоро мы сталкиваемся с таким количеством преткновений, в том числе вот и на выборах в Московскую городскую думу, посмотрите, какая активность возникла, какое недовольство, какой огромный митинг прошел в минувший
Уикенд. Может быть, сам по себе сбор подписей – это же не такое страшное мероприятие. Мы вот многие годы так было всегда, и это же уже начало агитации, многие же наоборот уже начинали этот месяц вести агитацию, ходить по подъездам. Просто сейчас, если, вы понимаете, взять Москву, не попадешь в дом, там же эти кодовые замки, потом никто с тобой разговаривать не будет. То есть сейчас собрать подписи невозможно. Ну, в Москве, по крайней мере. Поэтому это, конечно, норма себя изжила. И потом очень... Раньше же были избирательные кампании, она была более длинная. Сейчас ее было там где-то более 100 дней, сейчас она, допустим, 80-90. И сбор подписей приходится, ну, 20 дней. А за 20 дней собрать 5 тысяч, это... Ну, это нереально.
В итоге, с чем вы идете на выборы в Москве? Сколько у вас, соответственно, человек? Сколько вообще выдвигали, сколько получилось?
Ну, мы планировали выдвинуть 18 человек. Ну, по секрету скажу, мы троих все-таки, как мы их, они у нас беспартийные были. Мы их через «Справедливую Россию» выдвинули, они зарегистрированы. С экологической проблематикой, потому что других путей но там не собирается. «Справедливая Россия», вы знаете, КПРФ. И, да. Ну, четыре партии, они подписи не собирают.
То есть они как? Они идут не от вас, а от «Справедливой России».
Ну, они идут. Ну, а как? Да. Надо же проходить, надо же бороться. А как бороться просто? Потом несколько человек, но все-таки это надо реально говорить, это большие деньги. Это чтобы собрать подписи, ну, минимум 1,5-2 миллиона нужно. Это вот это минимум, я говорю, на самом деле, может быть, больше. Ну и просто люди, которые, ну вот у нас же, ну, таких финансов, если даже 18 человек, если там по 2 миллиона, 30 миллионов, ну, такими средствами мы, естественно, не обладаем. И просто вкладывать там 2-3 миллиона в человека, зная заранее, что тебя не допустят, ну, мы, естественно, как говорится, собираем информацию с политтехнологами, кого пропустят, кого не пропустят, и поэтому у нас порядка 40 субъектов федерации сейчас выборы идут, и там затраты значительно меньше, и, условно говоря, какие-то деньги лучше потратить в регионах. Ну, поэтому в Москве это просто выборочные деньги.
То есть вот из этих 18 только трое пошли непосредственно от партии, насколько я понимаю. Это вот Беговая, Савеловский, Тимирязевский, там Вера Искра идет у вас.
Да,
в 43-м.
Да, Оставина, вот это руководитель нашей организации московской, но она собрала подписи, она по 43-му округу, она ее тоже, где вот вся эта борьба идет, где Соболь.
Но не зарегистрировали.
Ее не зарегистрировали, мы подготовили, вот она завтра отдает жалобу в мозг, ну, Горбунову, избирком, и дальше она будет, ну, дальше пойдем ЦИК тогда, как все.
То есть... А в Даниловском и Нагатином Садовнике у вас там
падалка идет? Да, у нас идет падалка Сергей Андреевич, но он беспартийный, и будем так говорить, и активный молодой человек, аспирант, и ну, наши сторонники рекомендовали его в качестве кандидата в депутаты. Я говорю, ну а как с подписями? Ну, говорит, мы подписи соберем. Поэтому...
Ну, вот. Удалось как-то, потому что да. Гончарову не удалось. Хотя вот мы следим тут за повесткой, за текущей.
И, его зарегистрировали. Я вот сегодня с ним беседовал. Ну, по-видимому, кого-то регистрирует. Но я повторяю, что он не член нашей партии. То есть у нас вот Оставина Александра, она руководитель нашей организации. Но мы будем бороться, чтобы ее зарегистрировали по 43-му округу. Но Искра, она не смогла подписи собрать. Ну, здесь же вот эта избирательная кампания в Москву, московскую, но она уже давно началась, и мы общаемся же со многими, с политтехнологами, ну, с партиями разными общаемся. Ну, то есть мы должны участвовать и в этих процессах, мы участвуем, но...
Получается, в Москве все это очень дорого, потому что я смотрю, да, ваша реклама, например, я не видела нигде.
Ну, Москва, мы как-то... Мы Москву как-то входим, потому что раньше был мэр такой любимый, Юрий Михайлович Лужков. Он за неделю до выборов в Московском комсомольце печатали списки 35 человек, фамилии, то есть все туда-сюда. И это Московский комсомолец, все уже знали.
А сейчас вот так туда-сюда не получается.
Сейчас,
да?
Но у Собянина так не получается, потому что надо все-таки... Ну, Лужков работал, и его команда работала там, вот Швецова была там зам по социальной политике, но как-то общались они с общественными организациями, какие-то контакты были, ну, как-то жизнь какая-то определенная была. Сейчас несколько, может быть, это, ну, или, не знаю, забюрократизировано, или затехнократизировано, я не знаю как. Поэтому, конечно, это же все... Медведев же у нас выступал, же говорит, что единороссы забронзовели. Ну, Медведев это наш председатель правительства, руководитель партии, он же... Надо, говорит, с народом больше общаться. Ну, правильно, но они бы хотя бы с общественными организациями общались. Я уже про народ не говорю. Хотя бы как-то пригласили, поговорили. Ну, там, в общем-то, это все просто. Просто Москва, ну, самый богатый регион России, самые, ну, все деньги России в Москве сосредоточены. Ну, благополучие, власти... живет прекрасно, у всех хорошие зарплаты, у них у всех квартиры, у кого-то даже вот тут пишут Навальный в Австрии какие-то квартиры, даже очень много у наших депутатов. И общение с кем-то, это для них лишнее, понимаете? Ну, лишняя суета там.
Скажите, Собянина вы не видите вот этой вот определенности с выборами, как это было во времена Лужкова? Просто в прошлом году-то ваш кандидат Ревин, по-моему, там шел, да?
Да.
Он снялся в пользу Собянина. Вам даже предложили стать доверенным лицом.
Ну, да. Ну, согласились. Ну, как, вроде мэр предлагает, вроде как-то... ну, в общем-то, был такой разговор, что, ну, типа, космонавт Ревин, заслуженный человек и герой России, ну, типа, мы не можем его снять.
Знаете, просто... ни к чему не обязывают или обязывают? Вот такое решение. Снимаем кандидатуру своего кандидата в пользу кандидата, который в последующем выиграет выборы. А сейчас там взаимозачеты какие-то, нет?
Не, ну мы рассчитывали, конечно, что здесь скрывать. Какие-то взаимоотчеты всегда с властью. Нельзя с властью просто воевать только. Ну, рассчитываешь какие-то взаимоотчеты, но они как-то не учитываются.
Не учитывают этого. Так вот, как раз если говорить об этом, и если, например, не получится отстоять, да, отвоевать вашего кандидата, кандидата. Вы, не знаю, готовы присоединиться к тем акциям протеста, которые проходят в Москве, с требованием все-таки зарегистрировать этих людей? Ведь вы не единственный, кто оказался в такой ситуации.
Не, ну, безусловно, мы крылышки не будем складывать. Безусловно, и с избиркомом, и с Центральной избирательной комиссией, безусловно, мы этот весь путь пройдем. Но вот, по-моему, или у вас в эфире, или где-то, да, там была интересная идея создать теневую Мосгордуму. Создать теневую Мосгордуму.
Так.
Ну, так же, вот, допустим, правительство, ну, вот, допустим, в Великобритании, у них же вот, партии, которые приходят к выборам, они же не выгоняют тех, они создают, у них даже кабинеты бывают напротив. Вот сидят, и вот он, ну, допустим, по экологии, он, министр пришел по экологии, он все равно советуется, тот, который был, как-то они общаются. То есть не обрезают. У нас как вот пришел человек, все обрезало. И вот если создать такую теневую Мосдуму, Мосгордуму, это было бы прекрасно.
А может быть, побороться за световую Мосгордуму? То есть,
нет, вот бороться-то будем.
За прозрачность самого процесса.
Нет, ну вот Алексей-то Венедиктов, я читал, что он же просмотрел все эти подписи, но если там те, которые спорные подписи, я абсолютно согласен, они должны зачитываться кандидату, эти подписи. Но мы этих подписей не видим. Если же действительно эти подписи, ну, не проходят, будем говорить, того. Это одна ситуация. То есть, ну, надо бороться, мы готовы, естественно, но надо просто разобраться с этими, вот этими, сколько там, 18 человек, 27 не зарегистрировали, да?
Угу.
Ну, вот это вот Элла Панфилова собирается же.
Вы верите, что вот ваш кандидат, что у вас там действительно, вот не собрали вы подписи?
Мы собрали.
Вот видите, вы говорите, что собрали.
Нет, но мы же рабочая комиссия, но мы даже на заседании окружной комиссии нас даже не пригласили. Там, по-моему, многих не пригласили. То есть это не, тоже незаконно. Они должны за 2 дня выдать все замечания. Потом они должны пригласить на встречу в окружную комиссию с этими замечаниями. Нас не пригласили, ну, как и всех. И отказывают, и поэтому сейчас единственный выход, ну, будем в горосберком подавать эти документы Горбунову. Нет, ну, естественно, бороться надо, бороться будем. Просто надо понять, эти 27 человек, и мы в том числе, мы, как говорится, легитимны бороться, или просто мы говорим, что вот мы собрали и все, верьте нам на слово. Ну, я думаю, что это не...
Вот вы говорите, не пустили на заседание окружной избирательной комиссии. Да. А Падалка говорит, что ваш кандидат, да, в 32-м, и не потребовалось это. Он пришел и наблюдал за тем, как происходит эта проверка подписи. А в чем здесь проблема? То есть нужно сидеть и ждать этого? Пришел и добиваешься своего, анализируешь, пишешь апелляции, жалобы.
Ну, наверное, вот как в футболе, знаете, вот судья захотел свистнуть пенальти, свистнул, не захотел, не свистнул. Там Спартак проиграл, вот проиграл. Почему? Судья пенальти не дал. Ну, а там тоже...
С судьей проблемы или с правилами? В чем?
Ну, с судьей, конечно, как это. А судьи кто, да? Кто это сказал-то? А судьи кто? Ну, безусловно.
Нет, получается, вы же говорили и про правила тоже, да, про сбор вот этот необходимый, то, что это не... особенно летом сейчас, да, что за сколько дней тоже собрать.
Это невозможно.
Значит, такая проблема и в правилах тоже.
Потому что в вашей партии, когда 10 июня вы провели, да, вот эту вот начали кампанию, выдвинули своих 11 кандидатов, у вас на сайте сказано. То есть фактически менее чем за месяц до завершения самой процедуры подачи подписей. Может быть, стоило расширить этот горизонт и начать эту кампанию чуть раньше?
Нет, ну месяц там не получается. Там же вы подаете документы, потом комиссия рассматривает. Там еще минимум не 10, они еще эти ваши документы мурыжат, потом счет открывать, потом идешь в банк, там надо счет открыть, потом, чтобы собирать подписи, ты должен напечатать эти листовки, в листовках должно быть написано счет банка, там, а деньги нужно заплатить с избирательного счета, то есть на избирательный счет надо заплатить деньги, потом эти деньги перевести в типографию, типография вам напечатает, потом это надо идти в избирком, он должен заверить, то есть там еще...
Там, глядишь, напечатают еще с ошибкой в каком-нибудь счете, вот эти ошибки, на ваш взгляд, они случайно возникли? То есть это действительно ошибки? Или, может быть, здесь присутствует некий злой умысел с чьей-то стороны? Вот вам, как лидеру партии, как кажется, как видится все это?
Я склонен считать, что это не ошибка. Это, ну вот у нас, по крайней мере, в Севастополе, ну там много же желающих было, наверное, там и Единая Россия заинтересована, и КПРФ заинтересована, и Овсянников, мы же, в общем-то, против этого губернатора Овсянникова выступали, ну а избирательная комиссия была у него в ведении. Ну, там-то в Севастополе это 100% нам взяли эту графу, убрали там мелким шрифтом, они год рождения. И юрист говорил, да не надо, у вас же есть нотариально заверенная бумага, зачем вам? Ну, допускаю, что здесь, я вот тоже читал, это Алексей вот Венедиктов, что у ряда депутатов именно счет...
Потенциальных депутатов.
Ну да, кандидатов, депутатов. Просто сколько там таких людей, я не знаю. Если, ну, просто надо все-таки более точную как-то информацию. Но, с другой стороны, я считаю, ну, вот Яшин, он все-таки глава муниципального образования. Ну, уж наверняка он подписи, наверное, уж собрал, он все-таки опытный человек. Ну, зачем его, ну, пусть идет в Мосгордуму, что он же там не будет же, как там... Ну, мне непонятно, но могли бы ряд депутатов, конечно, и не мешать им пройти так же, как вот вы сказали, Падалка.
Разбор полета председателя Российской экологической партии «Зеленый» Анатолий Панфилов сегодня этим вечером у нас в гостях. Вернемся после новостей рекламной.
Разбор полета. Разбор полета.
С нами сегодня Анатолий Панфилов, председатель политической партии, Российская экологическая партия «Зеленая». Мы тут о процессе сбора подписей говорили в предыдущей получасовке. А вот слушатель под ником «Сохраним живописную» спрашивает вас о том, почему представитель вашей партии в окружной избирательной комиссии номер 5, некая Ирина Жданова, не знаю, так ли это, не могу проверить сейчас, проголосовала против регистрации тоже известного своим гражданским экологическим активизмом кандидата Гудкова. Может, есть какое-то объяснение, или это частный случай?
Нет, это вопрос подписи. Я не знаю, кто это такая. Ну, какое она к нам отношение имеет?
Говорят, что представитель вашей партии Ваики. Не знаете, да? Ну, значит,
дальше. А не Ваики. Ну, действительно, вы правы. У нас около 2000 в избирательных компаниях, ну, в участковых комиссиях очень много наших представителей, это действительно так. И, ну, тоже по рекомендации же. Тоже по рекомендации 2000 человек, просто всего там 40 тысяч в Москве в участковых комиссиях. Ну, они, как говорится, проверку на детекторе лжи перед тем, как мы их выдвинули в УИКи, они не проходили.
Но ведь это в конечном счете не столько вопрос там проверки самих членов УИКа, а вопрос консолидации. Да, вот есть проблема, есть очевидная экологическая проблема. Подмосковные мусорные полигоны. Есть гражданский активизм на этот счет. И не было бы целесообразно различным силам вот в этом направлении движущимся объединять свои усилия, ну вот в частности вам, с тем же Гудковым, и, ну, по разным совершенно параметрам. Как вы полагаете?
Ну, вы знаете, все-таки политическое объединение определенное, конечно, оно же имеет какие-то корни, и Гудков же был в «Справедливой России», я, в общем-то, его неплохо знаю, ну, по крайней мере, по «Справедливой России» он активный был. И, ну, тоже это все субъективно, и все-таки он там...
Вопрос не в личностях, вопрос в теме, да, в повестке, в самой...
Но мы же между организациями, понимаете, ну, допустим, организация «Яблоко», это понятно, «Гринпис», тоже понятно, «Общество охраны природы». Гудков, это он как человек же, у него же... будем так говорить, персонально это трудно обсуждать.
Просто мы читали вашу программу, она принципиально деполитизирована. Там нет жестких политических высказываний. Мы прям расстраивались. Довольно все общим образом сформулировано и мало конкретных предложений, как сказала Марина. Только такие вещи за все хорошее и против всего плохого. Честный, спокойный, мирный труд. Там осознанная, деятельная гражданская позиция. А вот здесь реальный вопрос, реальная проблема, да? Свалки и подход, который демонстрирует власть сегодня в его решении. Вы в целом как относитесь к этой проблеме московского мусора, поскольку она, ну, многие так считают, на сегодняшний день весьма-весьма остро стоит и должна быть как-то решаться?
Но проблема мусора, это порядка 10 лет назад мы уже поднимали, и у нас было объединение экологических организаций, и Медведеву писали, как главе государства он был тогда. И, в общем-то, постоянно мы эту тему будировали, но сейчас власть, она эту тему взяла, и она закрылась. Понимаете, они не подпускают сейчас ни общественность к этой теме, они подключили вот эти коммерческие структуры, которые вот в регионах выиграли тендеры, и многие эти структуры, они вообще, как говорят, у них ни стула, ничего, ни телефона, они тендер выиграли и начинают вот заниматься мусором. Ну и потом это же бизнес был достаточно криминальный же, это понятно, криминальный. И вот сейчас это борьба между, условно говоря, и состояние криминального бизнеса в огосударствование, и там, как говорится, нет места для...
Так, чтобы... вот с вашей точки зрения, вот позиция вашей партии какова, что нужно делать?
Ну, со всеми мы говорили, и с МПРом, и вот этого назначили руководителя, который занимается Ну, нужно максимально развивать, ну, это уже банальные вещи, развивать гражданское общество. Нужно. Мы же, как говорится, все-таки много в этом направлении было сделано в свое время, и оно как-то, эта тема застыла. Развивать гражданское общество и больше работать именно, откуда это Архангельское возник, почему это, вот это же, это такая бомба, потому что ни с кем не посоветовались, начали делать полигон, и там же много вопросов, а эта земля оказалась, она же, эта земля оказалась еще частично частная земля, частные, ну, частное владение, они приехали, вот мы здесь будем делать, а хозяева эти еще за границей живут, то есть вообще в ситуации не разобрались и на пустом месте подняли, подняли такую, ну и власть, я повторяю, сейчас власть, она абстрагируется, она вот именно в этом вопросе по мусору,
они не знают, что делать?
Ну, то, что они,
ну, как можно абстрагироваться от острой проблемы, они, которая ведь становится, ведь, не знаю, уже говорят,
ну,
о том,
здесь,
что
да, там, здесь
скоро
столько,
север забастует.
Здесь столько, столько нюансов. Раньше отвечал губернатор за это, за эти мусор. Да. Сейчас назначили регулятора этого территориального. Губернатор потер руки и все. О, как хорошо. Назначил
замок. Орлов-то там в связке, собственно, действует. Он, ну, прям активно,
да,
в эту,
да,
тему,
да, да, да. Но я говорю вообще по разным субъектам федерации. Теперь губернаторы говорят, а это не моя вина. Вот мой зам, и занимайтесь там с этими, ну, с этими. Они у нас слабые, эти еще переработчики, еще мусор и все прочее. И туда, как говорится, общественность, условно говоря, нужна экологическая экспертиза, нужно советоваться с профессионалами, и много раз и Медведеву описал, и все прочее. Нужен профессиональный подход, и надо объяснять населению, встречаться, предлагать лучшие решения.
Говорят, хотят референдум проводить местные жители, но запретили.
Где? В этом Архангельске или где?
Да, как раз в ШЕС, да.
Ну вот я и говорю, что власть отсекает всех, общественность отсекает, население действует.
А вы бы поддержали референдум? Ну, проведение референдума.
По всем вот таким, да, остро стоящим вопросам.
Нет, ну, референдум
проводить... 83% по данным, нет, опросов, нет, считают, референдум... что мусорные свалки – это ключевая тема.
Ну, референдум-то что проводить? Естественно, все проголосуют против. Но надо профессионально, понимаете? Вот все-таки проблема вот, и, ну, в России, в Москве там, и все прочее. Отсутствие профессионализма, понимаете? Вот,
а каким должно быть профессиональное решение этого вопроса? Хорошо, экологическая экспертиза. Раз. Б. Там, посоветовались с жителями, да? Хорошо, не референдум, хотя жители хотят.
Нет, этого. Ну как, это же на их территории все.
На их территории. Третье, что еще? Там, качество этих заводов, качество их полигонов. Какие варианты здесь, видите, вам как представителю экологической силы?
Ну, здесь, как говорится, губернаторы, все-таки власть, поговорим о регионах, власть, она все-таки губернатора, и губернатор тоже, они ищут легких путей, и они не хотят в это все влазить, вот я повторяю, они экспертизу, они вызывают, вот та компания, которая занимается утилизацией мусора, сделайте экспертизу, те пришли, заплатили за экспертизу, ну, им проще дать деньги, рассчитаться там, заплатить, ну, сделали экспертизу. Не хотят они работать, вот именно, опять же повторяю, тема такая, в рамках гражданского общества не хотят они работать. Наши губернаторы, они все технари, ну как тоже Овсянников, допустим, в том же Севастополе, это сломаем, это построим. Но опять же, а гражданское общество нужно формировать средства массовой информации, независимые должны формировать.
Снизу от семьи, вот, да, вы, собственно, как решили в семье вопрос, там, перешли на раздельный сбор мусора? Или наоборот, с позиции вот, верхнего, высшего руководства, президент должен сказать свое слово? Потому что вы же в прошлом году Путина поддержали на президентских выборах.
Ну, поддержали, да. Но вы знаете, Германия уже, она уже несколько лет, уже, может, лет 5 и 10, она от раздельного мусора уже все ушли. Это нам втюхивают, это в сознание, чтобы мы покупали их технологии устаревшиеся, никакого раздельного мусора. Вот мы в Костроме уже поставили завод 3 года назад. Уже лазерная сортировка делается. Это можно у нас даже на сайте, посмотрите. Высыпается на это лазерное, лазер. Это туда, это туда, это туда, это уже все. Это прошлый век. Какой раздельный мусор? Надо, конечно,
пищевать. Ну, в Европе так, я не не знаю, как в Германии, но в Европе, в нескольких странах, во всяком случае, во Франции, Бельгии.
Нет, ну раздельный мусор, не, ну понятно, вот стекло это сюда, это
пластик,
это
туда, туда, да, 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 туда,
но,
да.
Но это же, как говорится, в первом приближении, это понятно, стекло, пластик, а у нас-то что из мусорных ведер-то идет, вы же понимаете, там же все что угодно будет. Не, ну конечно, пищевые отходы, это естественно, не должно быть там пищевых отходов. Но там же банки, склянки, все перемешано. Ну, и все это понимают, и все это раздельный мусор в первом приближении согласен. Посуда, пожалуйста, стекло. Ну, это понятно, это пластмасса. Но там же у нас, вы посмотрите, там же чего только нет, этих упаковок разных, и пластмассовых, и этих, и этих. Там какой может быть... ну, это мое мнение, и это уже, и, в общем, уже, это уже соглашаются практически все, что надо внедрять новые технологии сортировки. Сортировки мусора, раздельный мусор, это, ну, это вот такая фишечка, придуманная всем. Вот давайте сейчас, чтобы снять напряг в обществе, давайте раздельный мусор внедрим, а это, говорит, виноват вы, население. А сегодня, то есть взяли стрелки, перевели на население и все прочее. Никакого раздельного мусора. Его не может быть, ну, опять же, повторяю.
Еще одна, мне кажется, немаловажная проблема и тема, которую тут буквально некоторое время назад затронул президент, избранный в 2018 году, когда вы отказались выдвигать своего кандидата, поддержали его, Владимир Путин рассказал о минусах возобновляемой энергетики. Слышали наверняка, по его мнению, ветровая генерация и солнечные батареи, ну, это... тупиковый путь. Вот давайте расставим акцент, потому что важно. Мы за спасение птиц, там, червяков, еще бог знает чего, от вибрирующих ветряков, или мы за экологию, или это не за экологию. Ну-ка, поясните.
Нет, но это какой-то новый посыл, я не знаю, почему альтернативная энергетика должна быть, эти, ну, можно же не в земле ставить, чтобы червяки погибали или еще.
Пока, насколько я понимаю, ученые не нашли ни одного пострадавшего червяка.
Но птицы гибнут.
Не, ну как, вот ветра там есть в Новой Зеландии или в Аргентине, там такие ветреные страны, он стоит на скале, там червяков на скале нету, он поставил ветряк, и он работает, и... Я вот, не, ну как, альтернативную энергетику надо, он, а нет, я думал, альтернативную энергетику надо обязательно внедрять, и, безусловно, много различных. Но это, опять же, вы понимаете, альтернативная энергетика, это мировоззрение, тоже вот так же, как с раздельным мусором, там, условно говоря. Люди должны понимать, что надо экономить электроэнергию, надо все-таки переходить на новые источники энергии, там, избавляться от угля, допустим, вот это. Немцы сейчас, они от угля, от атомной энергетики, они планируют избавиться в ближайшие годы.
Ну, от атомной, да. А мы, например, как вы считаете, нам стоит избавляться от атомной энергетики?
Ну, в перспективе, наверное, надо избавляться. Но сейчас же много новых источников энергии. Вот сейчас вода может быть источником энергии. Просто вода, вот она когда передвигается, не гидроэлектростанции, а при перемещении воды внутри она может быть энергией. И, ну, много видов энергии. Конечно, атомная энергетика, она, ну, она опасная.
Там, глядишь, нам расскажут не о гибели птиц, а о гибели рыб. Тоже ведь обидно будет. А, хорошо, у нас московская тема на повестке вот так вот остро стоит. Каковы ключевые московские проблемы с точки зрения экологии? Именно московские, на которых вы считаете необходимым заострить свое внимание, ну вот за исключением уже затронутой нами темы мусора. Что это? Реагенты. Какова позиция партии «Зеленая» по реагентам? Вырубка скверов под застройку, потому что я на многих митингах был, в том числе и в минувшем году, как корреспондент. И, ну, довольно нечасто я видел представителей «Зеленых», вот как на духу скажем.
Ну, безусловно, застройка, наверное, все-таки проблема номер один. И проблема вот эта компания ПИК, которая, она монопольно здесь, в общем-то, в Москве многое строит. И вопрос опять в том, что они не хотят ничего слышать. Вот это, допустим, компания, опять же, вот возвращаясь, ну, к такому слову, гражданское общество, их вообще не волнует. Ну, вот мы выиграли тендер, вот здесь и будем строить, и... Никаких ни переговоров, ни разговоров. При Лужкове такого не было. Опять же, ну, было другое время, другая жизнь и все прочее. Такого не было, чтобы так себя вели, допустим, застройщики. Ну, проблема такая, ну, я считаю, серьезная. Ну и, конечно, зеленые насаждения, это, конечно, надо, Москва должна быть, город должен быть зеленым. Но потом все-таки вот эту новую Москву нам присоединили, это Некрасовка, то есть тоже вроде Москва. Там, конечно, дышать-то нечем, там же все эти отходы от водоканала. И, ну, вот примерно знаете, да, эту тему, да? И здесь, конечно, Москва избавляется от мусора, она вроде уже не московская тема, а взяли, вывезли мусор. И также водоканал, он же, эти сбросы все идут уже в Подмосковье, и там их куда-то их вывозят, на полях и все прочее. То есть, ну, правительство Москвы должны этими проблемами серьезно заниматься, а не просто это скидывать в область или еще куда-то.
Но здесь где источник проблемы? Это взаимоотношения большого и старшего и младшего брата, что ли, губернатора московского региона и губернатора Подмосковья, Собянина и
губернатора Московского? Ну, это было так всегда. Понимаете, Воробьеву уже досталось, что Москва всегда там сбрасывала и...
Ну, теперь и другим достается, как мы видим.
Сейчас и другим достается. Не, ну, в любом случае, Москва, в соответствии с законодательством, тот, кто производит мусор, или он должен и его, как говорится, перерабатывать. Поэтому, в любом случае, Москва должна, ну, принимать меры.
Ну, системное решение здесь каким вам видится? Вот что значит меры? Финансировать строительство высокотехнологичных заводов или что? Потому что мы видим, что, очевидно, регионы не готовы. Не то, что не готовы, они никто. Не очень этому рады, очевидно. Нарастает протест, этот протест из экологического становится политическим и несет угрозу самой этой власти.
Нужны профессиональные решения. Профессиональные решения. Надо, как говорится, общаться с населением, объяснять им, делать им, объяснять. Давайте мы у вас устроим полигон, к примеру, или там завод поставим, значит, у вас будет там 500 человек будут здесь работать, вы получите, мы сделаем то-то. Но какие-то решения нужны, и то, что мы построим вам очистные заводы, это мусоросжигательные, в принципе, это направление хорошее, но все же боятся то, что фильтры там не поставят, если нормально...
То есть пойдут по пути удешевления самой технологии.
Да. А здесь развитие экологической экспертизы, народный контроль, здесь депутаты должны быть правильно уже, которые заинтересованы. И, опять же, средства массовой информации должны быть, и построение гражданского общества, это общественные палаты сделали, они же как-то уж только такой у нее работы много. Уж почитаешь, смотришь, думаешь, вообще это просто гигантский труд. А нужно же все, условно говоря, делать меньше. Надо заниматься.
Вот, а зеленые в каких-то консультативных вот такого рода механизмах, советах разного рода?
Ну, везде
рода
мы участвуем. Да, конечно, и в МПР мы участвуем.
Что
и
это такое
МПР? Министерство природных ресурсов, в общественном совете, и в Росприроднадзоре. И да, во многих мы и по всей стране участвуем. Но это мнение, оно нивелируется, понимаете.
А вы каким-то образом сотрудничаете с организациями типа Greenpeace, не знаю, Всемирного фонда дикой природы?
Не, у нас хорошие отношения с Greenpeace, будем так говорить, нейтральные. Мы друг друга знаем, мы друг друга, как говорится, не воюем. Мы с фондом дикой природы, безусловно.
Не воюете, а почему не сотрудничаете?
Они работают по программам, допустим, они работают программы, у них, допустим, ядерная программа есть, это, и на эти программы им выделяются средства, и они работают, там посадка леса, посадка, то есть они же, мы-то общественная организация, понимаете, мы сегодня одним, завтра вторым, завтра третьим, а у них есть там 3-4 программы, и они самодостаточны, мы их поддерживаем, там на Greenpeace тогда были выступления, хотели их закрывать, как НКО, что, как западное НКО, там, я разговаривал там с Блоковым тогда, и самое, с Иваном, я говорю, да нет, мы против этого, мы что, написали куда-то письмо, что почему это же российская организация, почему ее надо закрывать, не закрывать, а как иностранный агент.
Минприроды собирается разрешить капитальную застройку лесов. Вот новости этого дня. Вокруг крупных городов могут быть вырублены гектары лесов под строительство коттеджей, опасаются экологи. К этому может привести законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Он разрешает капитальную застройку лесов для отдыха и туризма. Но, как считают экологи, под видом баз отдыха появятся частные элитные владения, что неминуемо приведет к всплеску массовых волнений. В Минприроды с этим не соглашаются. Говорят, что инициатива будет стимулировать развитие внутреннего туризма.
развитие внутреннего туризма и экотуризма в частности.
Один из пунктов вашей программы.
Да нет, ну конечно, нет. Ну, в принципе, да, это идея-то плохая, ой, хорошая. Но опять же вопрос реализации. Отдадут под коттеджи, под элитные, туда же, ну правильно пишут же, отдадут всем своим людям, которые сделают там. Сделают там какие-нибудь, ну, короче, бизнес, коммерческий бизнес просто для богатых. Туда не попадешь, все равно там же это все равно, это очень дорого будет.
Ну, то есть вы будете выступать против подобного законопроекта?
Ну, опять вопрос реализации. Вопрос реализации.
Нет, ну, подождите, сначала закон, это должно стать законом, да, вопрос реализации. Так вы будете поддерживать подобный закон, законопроект, чтобы он стал законом?
Ну, вы понимаете, конечно, мы как экологи против любого строительства, безусловно, это же уже не вернешь природу, безусловно, мы против такого подхода, но, допустим, тоже озеро Байкал, оно сейчас, условно говоря, погибает там, оно и засоряет, ну, уже такое уникальное 25% воды мировых запасов в Байкале, и... Ну, по-видимому, все-таки какие-то надо механизмы, что если вы что-то построили, так должны отчисления, фонд должен быть какой-то экологический, спасение Байкала или еще что-то. Они же все деньги, вы понимаете, опять же, было вот это лет 20 назад, условно говоря, деньги, которые шли в экологические фонды. В каждом районе был экологический фонд, в области был экологический фонд, был федеральный. Потом все эти деньги забрали в бюджет. И то есть, вот сейчас в Соединенных Штатах Америки каждый штат имеет экологический фонд. И этот экологический фонд самый богатый фонд в этом штате. Потому что и они тратят деньги, если ты загрязняешь, то фонд, и фонд как-то компенсирует. Поэтому все это, что Минприрода предложит, эти деньги-то уйдут опять куда-нибудь в бюджет или на коррупцию и все прочее. Если бы они написали, что отчисления пойдут в фонд, который будет бы независимыми экспертами или там депутатами контролироваться, вот это надо систему вот этих фондов экологических создавать. Тогда через них. То есть...
С какими предложениями в этой связи выходит Российская экологическая партия «Зеленый»? Вот, ну хорошо, создаем. У вас есть пункт такой в программе. «Зеленая экономика» – это альтернатива? В чем, собственно, посыл здесь?
Ну, «Зеленая экономика» – весь мир уже перешел на рельсы «Зеленой экономики». Весь мир уже. Новейшие технологии только у нас. Переработка нефти, газа, леса, эффективное использование леса, воды. У нас же, мы же живем на газовой или нефтяной игле. Как мы жили, так и живем. У нас же экономики нет как таковой. У нас
да и с лесом, откровенно говоря, тоже не заладили. Пол Иркутской области затопило, и неспроста. Многие считают, что это в том числе связано и с массовыми вырубками.
У нас нет экономики, у нас вообще нет никакой экономики. У нас нефть и газ, и тем более вот эту нефть... Он гнали в Беларуси, она, кажется, вся загрязненная, это же все связано, это коррупция. То есть вот эти вопросы, конечно, они на уровне... Мы все-таки готовимся вот к 2021 году в Государственную Думу. Ну, у нас, в общем-то, по всей стране, вот у меня спрашивали, очень много ну, профессионалов, депутатов, вот 40-45 лет уже. Вот Шагапова Руфина, у нас депутат Куралтая, она на выборах 52% взяла в своем округе, Шахматов, Кабардино-Балкария. И вот это идет ну, поколение, я считаю, молодое, 40-45 лет. И мы будем добиваться, чтобы была партия представлена в Госдуме. И тогда мы будем по всей стране, не будем собирать подписи. Вы понимаете, это принципиально важный момент. И здесь, конечно, запретили создавать блоки. Это, конечно, надо. Мы считаем, что нужно... до 3% нужно сокращать, ну, процент прохождения, разрешить создавать блоки, потому что так 5% набрать это для партии, это чрезвычайно важно.
А в чем причина, почему вот очень сложно набрать 5%? Вашей партии. Ведь, по идее, вот смотрите, сейчас пошло сколько протестов. То есть люди действительно заговорили, причем по всей стране, речь не сейчас не только о Москве, заговорили о проблемах экологии.
Не, ну, в принципе, реально. Я считаю, реально. Для нашей партии, да.
Это... Не считаете необходимым ввести в свою программу какие-то политические требования уже? Потому что, ну, эта тема крайне-крайне важна. а не ограничиваться вот такими декларативными общего рода вещами о том, что вот за природу нужно бороться, экологию нужно беречь.
Ну вот все-таки, хотя мы говорили, конечно, о зеленой революции в сознании, но мы сейчас сторонники все-таки эволюционного развития, ну в смысле эволюционного развития партии, потому что, ну вы видите, что происходит в Севастополе, в Хабаровске, в Москве. У нас нет возможностей таких, в общем-то, с властью бороться, надо вместе. Вот Австралия, она вообще развивается стремительно. У них государственно-частное партнерство. У них партия зеленых одна из ведущих. То есть государство с частным бизнесом и вместе с общественностью должно развиваться. У нас государство по одну сторону, общественность по вторую, бизнес по третью.
Это получается, что каким-либо образом заниматься экологией в нашей стране нельзя до тех пор, пока не будут решены различные политические проблемы.
Ну, конечно,
и в том числе коррупция, все. Так значит, вам просто придется правильно столкнуться с этим. Чтобы выходить на свои идеи, да, вам нужно включать какие-то политические...
Только политическая конкуренция, я здесь вот средства массовой информации, и в стране должна быть политическая конкуренция. Будет политическая конкуренция, будет экономическая, и общество будет развиваться. Ну, будем включаться.
Золотые слова партнерства политиков, экологов и бизнеса. Вот в 93-м году в одном из своих интервью вы говорили, что должен быть создан такой механизм, когда предприятию и бизнесу будет выгодно вкладывать деньги в охрану окружающей среды. Но прошло 26 лет, и как мы лишь наблюдаем.
В «Независимой газете» я большую статью написал, был юн, верил в романтику.
Сейчас вера-то поубавилась или поприбавилась?
Нет, ну сейчас мы приближаемся все-таки. Уже
все-таки
мы
приближаемся.
Приближаемся.
Анатолий Панфилов, председатель политической партии Российская экологическая партия «Зеленые», был сегодня гостем программы «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова и Стас Ключков. А Анатолий Алексеевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
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 Разбор полета.